Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Программа «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. Код доступа 985-970-45-45. Печальная дата, годовщина убийства Немцова. Ну, собственно, да, вот еще одна из таких переломных дат за последние 10-15 лет, когда каждый раз ты просыпался, и тебе казалось, что ты живешь в новой России, и что это уже предел. А сначала это «Ты живешь в новой России» это было с арестом Ходорковского, потом убийство Политковской, потом убийство Литвиненко, потом война с Грузией, потом аннексия Крыма. И казалось, ну все, да, вот уже Донбасс, что еще может быть? Донбасс, экономические санкции, падение нефти. И вот год назад, раз, Немцов, мы вступили в эру политических убийств. Ну, потом оказалось, что это несколько сложнее, но первое ощущение было вот именно такое. И, собственно, читайте, на самом деле, большой материал в «Новой», я хочу его порекомендовать, в котором, на мой взгляд, сказано самое главное, что от тех, кто убил 27 февраля 2015 года Бориса Немцова, президенту было доложено буквально через несколько дней, что Бортников сказал, что это группа чеченских силовиков из батальона внутренних войск МВД РФ «Север» под руководством предположительно замкомбата Руслана Геремеева, что Путин сразу после убийства Немцова рвал и метал, и был в совершенном бешенстве. И вот, собственно, у нас получается, что через несколько дней Путин, который был в бешенстве, узнал имена исполнителей, и с тех пор мы не можем даже допросить Руслана Геремеева. Вот у нас Владимир Владимирович только что сказал, что за выборами надо смотреть, чтобы вот враждебные силы из-за рубежа в них не поучаствовали. Вот у нас Владимир Владимирович крутой, он у нас мерится с Обамой, он у нас воюет в Сирии. А вот, Владимир Владимирович, вам не кажется, что опасность со стороны вашей абсолютной власти давно не оранжевая революция? Потому что также в материале «Новой» сказано, что участники покушения не скрывались совершенно. Они даже такая трогательная деталь. Они машину помыли, которую использовали в убийстве, не после убийства, а перед. Поэтому там остались все следы. Руслан Геремеев под видом конюха Рамзана Кадырова через Каспийск выехал в Арабские Эмираты. Но это то, что утверждает «Новое», как я понимаю, это какие-то сведения, скорее всего, из тех же самых силовиков. Ну и такая вишенка на торте, что один из обвиняемых был причастен к похищению топ-менеджера «Газпрома». Как вы думаете, откуда они его похитили? С территории аэропорта Внуково-3. Опять же, о, Владимир Владимирович, у нас как там, вертикаль власти? Вот с моей точки зрения, приметы любого государства является монополия на насилие. Ну, и, собственно, на этом фоне меня спрашивают очень много вопросов у меня про доклад Яшина, который, конечно, тоже был опубликован к годовщине убийства, который вызвал у меня довольно двойственные чувства, потому что понятно, что это акт большой личной смелости, и главное его достоинство в том, что он вводит обсуждение проблемы Кадырова в публичную плоскость. Понятно также, что это заявка на лидерство в оппозиции вместо Навального, а вот Навальный про какого-то чайку доклады сочиняет, а я про самого Кадырова. Но, в общем, к сожалению, дальше у меня хорошие слова кончаются, потому что вот доклад Навального про чайку ошеломлял. Я не знаю, конечно, может быть, кто-то, прочтя доклад, который состоит из большого количества цитат Орешкина и Гудкова, которые, конечно, очень хорошие люди, ну, в общем, вряд ли являются экспертами по Чечне. Может, кто-то действительно очень сильно впечатлился. Но, в общем, к сожалению, по гамбургскому счету Кадыров, который вывесил этот доклад в интернете до публикации, сказал, что в нем ничего нового, одно бла-бла-бла, совершенно прав. А вот с этой точки зрения у этого доклада, как и у фильма Ходорковского, вот замах на рубль, а удар на копейку, и это сильный недостаток. Потому что, значит, во-первых, доклад содержит общеизвестную информацию, во-вторых, меня очень удивило, что доклад большей частью сосредоточен на Чечне. Я честно скажу, что я думаю, что 99% российских обывателей плевать на то, что происходит внутри Чечни, именно внутри. Я могу честно сказать, что я тоже достаточно холодно к этому отношусь. Вот что там происходит в Чечне, честно говоря, меня мало касается. А вот есть такой важный гигантский пласт того, что происходило в России, просто даже в Москве, связанное с Чечнёй, и он как-то в этом докладе просто не затронут. Потому что я надеялась найти там в этом докладе ответы на некоторые известные слухи, ходят по деловой Москве. Например, про то, как гостили, делили гостиницу «Москва». А правда ли, что когда в войне тоже участвовали, соответственно, чеченские власти, и правда ли, что когда Ротенберг, да-да, вот тот самый могущественный Ротенберг, который Платон, который, может быть, сейчас, которого сейчас склоняют в связи с именем Каменщика, сидящего под домашним арестом, вот правда ли, когда что это все могущие, Ротенберг прибежал к Путину с защитой от Кадырова, а то он получил ответ, что типа иди на все три буквы, потому что ты моим именем здесь бегаешь, а он за меня поляну на Кавказе держит. А вот торговый центр европейский, там тоже был конфликт. Вот правда ли, что когда до Путина донесли этот конфликт, а там тоже участвовали люди, недалекие от Путина, то он ответил, не надо было до этого доводить, Владимир Владимирович. Вот у нас еще в начале кризиса 3 миллиарда долларов на свои компании «Эльгауголь» выделили, ну, там, на развитие инфраструктуры из федерального бюджета, насколько я понимаю, эти деньги пока не очень дошли до адресата. Значит, компания «Эльгауголь» у нас формально принадлежит Руслану Байсарову. Вот где Чечня, где «Эльгауголь»? Компания «Стройгазконсалтинг». Если кто не знает, это был крупнейший подрядчик «Газпрома», просто вот крупнейшие подряды. Принадлежал человек, которого звали Манасир Зият. И вот в 2004 году часть «Стройгазконсалтинга», опять же, был куплен формально Русланом Байсаровым. Но нифига себе, да, я бы хотела узнать подробности вот этой продажи из доклада одного из крупнейших строительных подрядчиков «Газпрома». Потому что меня «Стройгазконсалтинг» особенно интересует, потому что когда «Стройгазконсалтинг» был куплен, он перестал получать заказы. И вот убили Немцова 27 февраля, через месяц после убийства поменял опять «Стройгазконсалтинг» владельцев, и «Газпромбанк», и Илья Щербович выкупили у Руслана Байсарова 74% акций за 5 миллиардов долларов, вроде бы говорили. Да, вот об этом бы я хотела прочесть, а не цитату из Орешкина. И мне кажется, что вот это вот влияние Чечни на российский бизнес, вот этого раздела в докладе нет, и это одна из самых важных вещей. Ну и последнее, что меня спрашивают по поводу заявления Кадырова, что он готов уйти с поста президента Чечни. Ну, не мной уже сказано, что это как Иван Грозный удалялся в Александровскую слободу, чтобы посмотреть, кто именно сейчас не будет звать его обратно, или наоборот звать обратно. И чтобы весь народ плакал и звал обратно. Ну, еще помните, у Мао была такая кампания «Пусть расцветают тысячи цветов», и когда эти цветы неосторожно расцвели, то с ними потом что-то нехорошее случилось. 985-970-45-45. Вторая важная история, которая, на мой взгляд, была на этой неделе, это публикация доклада, очередного доклада Беллингкет, который почему-то наши СМИ в основном не заметили, а если они о ней сообщали, то примерно такое же. То примерно сообщали так, что Министерство обороны опровергло не имеющие под собой выводы, там, сообщения, лживые сообщения Беллингкет. Ну, как у Сталина, да? Опровергаем лживые сообщения агентства ГАВАС. Ну, собственно, формально, на самом деле, в этом докладе вряд ли есть много чего нового, потому что, напомню, что Беллингкет полностью проследил уже давно путь злосчастного Бука, который приехал на Украину из 53-й зенитной ракетной бригады. И, собственно, он достаточно давно установил не только путь этого Бука по минутам, потому что на нем характерные приметы, там на нем там царапина на борту, бортовой номер. Но поскольку, значит, все эти ребята, поскольку у нас сейчас электронная эра, и поскольку солдаты, которые вели этот Бук, они не знали, что он собьет Боинг, то они же все постили все это дело в Фейсбук. И, соответственно, Беллингкет давно восстановил все это, соответственно, путь Бука до, ну, а после его уже там и во время прохода по территории Украины его многократно фотографировали, стало быть, украинские активисты. Так вот, А, значит, просто на этот раз Беленкет назвал имена всех военнослужащих, большинство военнослужащих этой бригады. Он разделил их на три категории. Он совсем в публичной версии не упоминал солдат. Он средних офицеров опубликовал только первую букву фамилии. Ну, а публичных людей, достаточно старших офицеров, которые появлялись и в других средствах массовой информации, он назвал поименно. Собственно, понятно, что при этом Беленкет комиссии по расследованию передал имена всех, включая солдат. Понятно, что далеко не все эти солдаты были на этом буке. Некоторые были на соседних. Это, конечно, такая совершенно потрясающая вещь. Я, конечно, откровенно говоря, не понимаю, как наше Министерство обороны разрешает солдатам пользоваться Фейсбуком, но идея понятна, что Минобороны же не знает, что она потом влепнет вот такую вот очередную лужу. Это та же самая проблема, знаете, как с сотовыми телефонами и с раскрываемостью разных уголовных убийств. Потому что каждый раз, когда ты слышишь, что кого-то взяли по сотовому телефону, да, возникает вопрос, а что же он, дурак, не выключил сотовый телефон? А ответ такой, что все те вещи, катастрофы, преступления, которые происходят внезапно, ты же до них не знаешь, во что ты влипнешь, а после уже поздно. Вот и здесь так было с этими фейсбуками, твиттерами, ВКонтакте и так далее. Ребята постили свои фотки и лайки, а потом оказалось поздно. Ну и, соответственно, доклад Беленкет напоминает публично, что комбатом, собственно, того батальона, которым, как он считает, принадлежал БУК, был человек, которого звали Дмитрий Трунин, комбригом Сергей Мучкаев. Соответственно, они также говорят, что командиром здесь зенитно-ракетного, собственно, соединения Западного военного округа был Алексей Золотов, командующий 20-й гвардейской общевойсковой армией Александр Лапин. Собственно, это было до 8 июля 2014 года, потом стал другой человек, но БУК двинулся в Украину до 8 июля. Напомню, что это произошло спустя несколько дней. И, собственно, вот, ну, дальше он там перечисляет ряд командующих, которые кончаются, естественно, главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным. Еще раз повторяю, у нас очень мало об этом писали. На мой взгляд, очередной раз это показывает, что в наш цифровой век очень трудно, очень легко соврать и очень легко показать на Первом канале 800-метровый Боинг и сказать, что это подлинная фотография со спутника в тот момент, когда его сбивает украинский истребитель. Но одновременно очень трудно без плотного информационного колпака сохранить эту монополию над враньем. Практически невозможно. 985-970-45-45. Поскольку у меня не было 3 недели, я все-таки пользуюсь своим правом вернуться на несколько недель назад и прокомментировать те события, которые за эти 3 недели, на мой взгляд, были очень важные, и которые я по техническим причинам, понятное дело, не комментировала. Я не могу просто не прокомментировать одну из них. Это встреча Папы Римского и нашего патриарха Кирилла. И здесь я бы 2 вещи хотела заметить. Я, во-первых, не могу не процитировать себя любимую. Потому что, помните, Путин поехал встречаться с Папой Римским, и ваша покорная слуга сказала, что это потому, что Владимир Владимирович ищет хоть какие-то выходы, способы контактировать с европейцами, поскольку наши власти реально не понимают или не хотят понимать, что эти способы заключаются в адекватном поведении, в соблюдении Минских соглашений, в том, чтобы не бомбить сирийских повстанцев. То есть мы все время хотим, вот, да, надо сходить Е2, Е4, а мы всегда как-то хотим зайти хитро с фланга. И вот визит Путина к Папе Римскому был как раз одним из таких попыток захода к флангу. Кто-то сказал, видимо, в Кремле, что там вот 1 миллиард католиков, а некоторые из них являются президентами разных стран. Вот Папа Римский по дружбе может их как-то попросить. Но, видимо, он перепутал вот этот веков на 8, я бы сказала так. Вот Генрих IV, это да, кто-то рассказал там про замок в Каноссе кому-то. Собственно, после этого я сказала, что вот увидите, если это так, то если Папа Римский встретится с патриархом Кириллом, потому что это единственное, что Путин может предложить в размен, то я права. Ну, и вот, собственно, оно так и произошло. Папа Римский встретился с патриархом Кириллом. Естественно, никакого замка в Каносе не получилось, и Барак Обама не пошел в Каносу. Как это не показалось странным, видимо, всем людям, которые замыслили это гениальную спецоперацию в Кремле, и не пойдет. И вторая история, которую я хочу рассказать по поводу этой встречи, это уже то, что рассказывали знакомые, что в Ярославле, что вскоре после этого в Ярославле украли дорогую икону Казанской Божьей Матери с дорогим окладом. И вот местное священство, собравшись, один из священников, который выступал по этому поводу, там произнес: «Это нам за то, что наш патриарх встречался с еретиком». Финиш занавес. 985-970-45-45. И вот у меня очень много вопросов, я смотрю, по интернету пришло, по-прежнему про собянинские ларьки. Напоминаю, что это, естественно, не только собянинские ларьки, потому что сейчас в Москве закладывается в механизм взаимодействия, не имевшийся никогда в России, о том, каким образом сносить те торговые фавелы, которые были построены в 90-е годы, которые не вписываются в облик никакого нормального города, не только Москвы, но и любого другого. Собственно, понятно, что эта дискуссия могла иметь место гораздо раньше, потому что, скажем, Собянин и в Тюмени ларьки носил, но поскольку у нас все начинается с Москвы, то, естественно, заметили, что когда это началось в Москве. Причем я, кстати, хочу хочу поправиться за некоторые вещи, которые я говорила в прошлой передаче, потому что я сейчас существенно уточню некоторые мои позиции. И я, в общем, начну с того, что инопланетянин, который следил бы за этой дискуссией, мог бы заподозрить, что Москва – это первый город мира, который столкнулся с проблемой перепланировки уже занятого городского пространства. Ни Рим, ни Бомбей, не сталкивался с этим. Вот Москва в 2016 году от Рождества Христова первая. И власти московские, решают эту проблему не имеющим прецедентов способом, нарушают неприкосновенность частной собственности, как у них власти это с азиатских времен заведено. И, в общем, согласитесь, что это не так, что все-таки уникальность московских проблем не так уж уникальна, потому что если бы ни один город в мире не сносил принадлежащих кому-то зданий, то единственный способ перепланировки города было бы, нашествие гуннов. В крайнем случае, еще как в Дрездене бомбежки союзников. Там уничтожили гунны в 447 году одну из римских столиц Сердику. Готовое дело можно планировать на месте современную Софию. Братья славяне другую столицу Сирмии сравняли с землей. Можно планировать на место Сремскую Митровицу. Еще Бен Ладен может помочь. Снес башни-близнецы, тоже можно что-то строить. По этому поводу я хочу бы сказать, еще раз повторю, эта история касается не Москвы. Эта история первая касается всей России, и действительно она касается очень сложных взаимоотношений между собственностью и правом города. Потому что любой участник дискуссии, который заботился бы открыть любой учебник по городскому планированию, на первой же странице этого учебника прочитал бы, что городское планирование – это сложный процесс нахождения компромисса между интересами существующих собственников строений, интересами инвестора, интересами города в целом. То есть, обратите внимание, интересы собственника – это часть процесса. А сам процесс сложный, а не простой. И как сказано в моей любимой строчке из песни «Ани Белунгов», есть ситуации, в которых нету хороших решений. Любое из решений может быть плохим. В разных странах этот процесс протекает по-разному. И, в принципе, я так для себя выделила две фундаментальные группы кейсов. Одна из которых относится к ситуации, когда у строения есть право собственности – или власти говорят, что у страны есть право собственности, а другая, когда власти говорят, что у страны права собственности нет. И вот самое простое правило заключается в том, что строение, на которое есть право собственности, тоже можно сносить, причем против воли собственника. В самых развитых странах этот собственник может с треском проиграть в суде. И вот посмотрим, как это происходит в США, ну, страна, которая для меня является образцом с идеальным инвестиционным климатом мира, безусловно, уважает собственность. Соответственно, отношение к такому сносу определяется 5-й поправкой. В частности, в ней сказано, что никакая собственность не может быть забрана для общественного использования без компенсации. Еще раз, не то, что она не может быть снесена вообще, она не может быть снесена без компенсации. Собственно, право забирать эту собственность у властями муниципальными и федеральными называется eminent domain, это специальный термин. Аналогичное право Британии – это compulsory purchase, в Гонконге – resumption. Собственно, конкретная правоприменительная практика определяется, как всегда, в Америке судами. А ключевое для современной практики решение – это дело Берман versus Паркер 1954 года. Суть очень простая. 1950 год, Вашингтон. Как вы помните, тогда, да и сейчас в некоторых районах Вашингтона, ну, просто за Капитолием начиналось, ну, просто вот какие-то фавелы дикие. И, соответственно, существовал проект городского развития этой среды, и магазинчик, который расположен посреди этих фавел, влепилась к властям со словами, что, вы знаете, это нечестно, я-то сам не трущоба, а вы меня сносите, хотя я не трущоба. И магазинчик всухую проиграл в Верховном суде со счетом 8-0, и судья Дуглас написал в своем определении, что если тому или другому владельцу будет позволено противостоять программам городского развития на том основании, что ее конкретная собственность используется не вопреки общественному интересу, интегрированные планы развития сильно пострадают. То есть, еще раз, снесли вполне нормальный магазин со словами «просто ты стоишь посреди барахла». Еще два важных судебных иска, о которых я хочу вам рассказать. Один совершенно потрясающий. Это дело Келла против города Нового Лондона. Это была куда более сложная история, чем трущобы после Капитолия, вокруг Капитолия, потому что, значит, дело было так. Корпорация «Фицер» имела большой завод в этом самом Новом Лондоне, Коннектикут. Она предложила городу застроить значительную часть территории. Земля, которая подлежала застройке, была абсолютно поделена между частными домами, причем нормальными, не трущобами. Город решил дома снести, землю отдать корпорации по ставке $1 в год. Это был берег реки, это было 350 тысяч квадратных метров территории. Владельцы домов, обалдев, влепили, опять же, городу иск, утверждая, что это нарушает 5-ю поправку. И вот тут дело было сложное, потому что на этот раз Верховный суд встал на сторону города только большинством 5 против 4. Он постановил, что общий экономический рост, протекающий от нового девелопмента, подпадает под определение public use, то есть общая польза или общее использование из 5-й поправки. Причем кончилось все, американцы хотели как лучше, а кончилось как всегда, потому что, видимо, пока суд рассматривал дело, и Фицер так облили грязью, что она все это надоела, она проект бросила, она вообще закрыла свой бизнес в городе Нью-Лондон, соответственно, город остался со снесенными домами, с гигантской компенсацией, и этот пустырь на берегу реки, который по сей пор используется как свалка. Очень похожее дело было в Гавайях в 1984 году. Опять хотели как лучше, получилось как всегда. То есть, видите, не только мы так умеем. Потому что тогда муниципальные власти на Гавайях решили, что что-то у них слишком дорогая недвижимость. Они решили, что это потому, что эта недвижимость принадлежит небольшому количеству владельцев. И, собственно, это было так, потому что главный из этих владельцев был, собственно, фонд, который наследовал бывшим гавайским королям, королю Камехамехе. И, в общем, американцы бодрые решили, что вот как-то вот это вот первобытная феодальная практика, а вся недвижимость и вся земля на острове, ну, большей частью принадлежат вот фонду Камехамехи. И, соответственно, давайте мы ее, опять же, сначала заберем за компенсацию, а потом мы раздадим ее частным собственникам, вернее, продадим частным собственникам, и у нас цены станут ниже. Тоже фонд подал в суд со словами: «Ну вы охренели, ребята, это моя частная собственность, вы у меня просто забираете». Проиграл, земли раздали, ровно противоположный результат оказался. Цены со страшной силой поперли вверх, за 6 лет выросли ровно в 2 раза. Но, видимо, фонд ровно из-за того, что он был собственник такой не очень рыночный, он, так сказать, и не парился на тему того, как извлечь из этого хорошую прибыль. Но вот что я хочу сказать, это совершенно очевидная вещь. В США частная собственность, как видите, сносит от трущоб до небоскребов. И ничего, люди подают в суд и проигрывают. Ну и совсем другая история, это, конечно, история со сносом незаконных построек, потому что правоприменительная практика тут тоже огромная. Причем даже и в развитых странах можно найти такие случаи, которые, в общем, далеко московские ларьки за собой оставляют. Вот июля этого года бывшее лицо «Шанель», 57-летняя модель Инес де ла Фресаж, и французский суд постановил, чтобы она снесла скромный гостевой домик, там было всего-то 1100 квадратных футов, который она без всякого разрешения выстроила для гостей своей вилле в Провансе. Перерыв на новости.
Программа «Код доступа».
Добрый вечер. Юлия Латынина. Опять код доступа 985-970-45-45. Это смски. Вот как раз Баранов Михаил мне спрашивает, компенсировал ли Собянин стоимость снесенных ларьков. Михаил, вот это самый главный вопрос, к которому мы и подойдем. Ну, сначала еще несколько примеров. Как я уже сказала, когда в Провансале девицу, выстроившую гостевой домик, очень дорогой, конечно, но незаконно, абсолютно без разрешения, просят снести, но нам, понятно, ее не особенно жалко. Ну, вот другая история, когда август прошлого года и город Стамбул, Верховный суд, приговаривает сносу 3 жилых небоскреба, между прочим, класса люкс. Соответственно, они очень уютно расположились как раз над дворцом Топкапи, над Айя Софии, и, собственно, вот и в пентхаусах предлагают своим покупателям уникальную жизненную философию и вот уникальную обзорную точку, с которой можно смотреть на стоящую далеко внизу голубую мечеть. Соответственно, причина сноса, цитирую, негативный эффект на окружающее мировое культурное, архитектурное наследие. А господин Эрдоган, всесильный глава Турции, с ухмылкой рассказывает, что, дескать, вот там владелец этих небоскребов такой человек, который зовут Месут Топак, и Эрдоган рассказывает, что, знаете, я просил своего друга Месута Топака подстричь здание. Он этого не сделал, я был очень обижен. Опять же, да, строительного магната Месута Топака не очень жалко, потому что, с одной стороны, понятно, что это дело рук Эрдогана, который, надо сказать, ведь они Владимир Владимирович совершенно два сапога пара. Но вот все-таки, когда Месут Топак купил эту землю, он ее покупал за 100 миллионов долларов, это была земля в центре столицы, вокруг действительно мировые памятники архитектуры, которые еще не турки строили, а византийцы, соответственно, можно было устроить только жилье не выше 5 этажей, а как только он это дело купил, там хитро перевели землю в другую категорию, и, соответственно, только ценность земли возросла разом в 10 раз. Но не жалко Месут Топака. Вот другая история. Это вот просто, честно говоря, я не знала, что такое бывает. Октябрь 2006 года Верховный суд Индии постановляет снести все, на прописью, все нелегальные постройки в Нью-Дели. Знаете, сколько нелегальных построек в Нью-Дели? 80% жилого и нежилого фонда. А, значит, 3,2 миллиона единиц домов всяких супермаркетов и прочего барахла, значит, 80% из них незаконно. То есть все является незаконным, причем это может быть и супермаркет, это может быть кондоминиум, это может быть построенная вещь крупным девелопером, который полностью плевал на законы, и это может быть всякие вот лавочки, лачуги, то есть последние у людей. Соответственно, понятное дело, Верховному суду это так не сошло. Начались забастовки, демонстрации. Это просто весь город встал на дыбы. Отмордовали 30 полицейских. Застрелили полицейские 4 протестующих. Застрелили 7-летнего мальчика. Но вот Нью-Дели, это, конечно, хороший пример того, вернее, плохой пример того, какие проблемы грозят городу, у которого население за 50 лет выросло с 4 до 14 миллионов человек. А городские власти палец о палец не ударили, чтобы как-то планировать этот город в единое целое. Вот только что я подобные, ну, менее страшные вещи, или иногда более страшные, видела и в Бангкоке, и в Маниле на Филиппинах. И, в общем, надо думать не задним числом, потому что задним числом очень плохо. А еще феерический пример. В мае 2014 года Германия, послушнейшая Германия, 75-летняя пенсионерка, которую зовут Кристи Линдке, суд требует у нее снести дом. Причина – вот сидите ровно, иначе вы просто упадете. Дом построили во время войны в 1939 году без разрешительных документов, то есть суд не остановил ничего. Не тот факт, что Линдке купила дом в 2005 году, то есть она была добросовестным приобретателем, а знаете, по какой причине отсутствовали документы? Его еврейка строила, вдова банкира. Еврея убили, значит, в 1939 году эта еврейка строит дом, но понятное дело, что ей хватило ума не спрашивать немецкие власти разрешения, значит, она вместо разрешения попала в Аушвиц. И абсолютно власти неумолимые. То есть, против того, это был такой шестой случай. Это, конечно, абсолютная кавка, но тем не менее власти сказали, вот знаете, запись в земельном реестре – это всего лишь свидетельство о владении собственностью, а не разрешение на постройку. Точка. Сноси. Без компенсации. Напомню, что все вот эти случаи, о которых я рассказывала, включая Нью-Дели, это без компенсации. И в этом смысле Чеслев, тот город, который вот как Венеция, он в средние века крупно развился, а потом потерпел экономический крах, в результате остался законсервирован в своем архитектурном прошлом, соответственно, теперь составляет всю ему стоимость, его холят и лелеют. Но все-таки Венеция – это исключение, потому что в Европе все практически крупные города прошли ровно через ту стадию, которую сейчас проходят те же самое Манила или Нью-Дели. То есть это и без того скученный город, период индустриализации, в него идут босяки из деревни, в городе застроено и загажено все, что можно. Вот классический пример – это Париж. Я хочу напомнить, что вообще современный Париж, ну, конечно, там за исключением Лувра, собора Парижской Богоматери, еще пары туристических точек, просто не имеет отношения к Парижу средневековому, потому что все, что вы считаете символом Парижа, особенно вот эти знаменитые парижские бульвары, оно было создано архитектором Хаусманном по приказу Наполеона III, сносили не кварталами, сносили предместьями. И, собственно, злые языки тогда обвиняли Хаусмана в том, что эти самые парижские бульвары, они, знаете, вроде, ну, тоже играют стратегическую роль, что римские военные дороги, чтобы перебрасывать побыстрее войска, чтобы подавлять парижские бунты. Абсолютно это было, кстати, справедливо. В этом смысле развитие Москвы – это даже приятное исключение. Потому что у нас есть очень масса больших капитальных проблем, особенно связанных со транспортом. Ну вот как-то в XIX веке Москва не испытала участи европейских столиц, потому что она была не столицей. А в XX веке, знаете, вот из-за того, что люди жили не в фавелах, а в коммуналках из-за социалистической экономики, там та часть города, которая не была сохранена большевиками, она как-то вот все это пережила. И, собственно, вот тот нерегулируемый бардак, который переживал Лондон времен Диккенса или который переживает Нью-Дели сейчас, Москва на самом деле пережила только очень коротенький период времени при Лужкове. В общем, это по мировым меркам действительно пустяк. А вот вообще, ребят, какая там ночь длинных ковшей, вот Хаусман это да. И вот, собственно, я возвращаюсь к вопросу Михаила, потому что юридически у мэрии было два пути. Первый путь был заключается в том, чтобы признать все эти ларьки, ну, те, на которых у владельцев есть документы, собственно, на самом деле, действительно, большинство, потому что, ну, попробуйте поставить без документов ларек, да, где-нибудь возле станции Тургеневская. Да вас, ну, тут же обложат такими когтями чиновники, что вы прогорите. Да, то есть, собственно, признать ларьки законными, снести, заплатив компенсацию. Пятая поправка. Неважно, как это будет называться по России, но вот там адаптировать пятую поправку для России. Ну, и второй вариант – это придумать какую-то юридическую закавыку, которая их позволяет признать самостроем и снести без компенсации. Вот я должна сказать, что да, конечно, я не могу сказать, что второй вариант – это только тот, который осуществляется только в неприличных государствах. В приличных государствах он тоже иногда, к сожалению, бывает. Но московские власти выбрали второй вариант. Вот я говорила с одним московским чиновником, меня абсолютно потрясла его формулировка. Он сказал, что компенсацию мы будем платить только по суду, потому что если Москва будет платить компенсацию, то получается, что она не права. Вот, с моей точки зрения, абсолютно стратегически неправильная часть позиции. И тут у меня очень простые аргументы. Это правда, что документы на эти объекты получены с помощью взяток. Это правда, да, мы знаем историю этих объектов. Сначала приезжал тонар на колесиках, потом под эти колесики ставились кирпичики, потом вместо кирпичиков палатка, потом она как-то подрастала до двух, до трех этажей. А правда абсолютно, что эти объекты реально угрожают городской инфраструктуре. Ну вот метро в советские времена почти никогда, смотрите, всегда выходы метро стоят действительно посреди площади, за редким исключением типа Маяковка. Это абсолютно не случайно. Вот так проектировалось московское метро. Там кабеля высокого напряжения, там сложная система отведения воды. Вот когда эти ребята ставят свой трехэтажный ларек на этих кабелях и на этой сложной системе, то могут произойти действительно вещи, там они могут произойти действительно через 5, через 7 лет, которые мало не покажутся. Это реально серьезнейшие нарушения технологии. Но все это не имеет значения, с моей точки зрения. Вот значение имеет две вещи. Первое, когда эти объекты строились, была абсолютно серая зона. Они строились, напомню, когда в магазинах ничего не было. То есть нельзя сказать, что мы от голода тогда помирали, но вот в абсолютно дезорганизованной экономике, когда еще не было торговых сетей, эти объекты взяли на себя проблему снабжения жителей товарами. Вот нечестно вспоминать, что ларек такой якобы окупается за 7 месяцев, а стоит уже 20 лет. Да мало ли кто когда окупается. Норильский никель за сколько окупился, будучи продан на залоговом аукционе, его что, теперь обратно забирать? А вторая проблема заключается в том, что, ребята, знаете, тогда, сказав А и сказав Б, если это незаконная собственность, ну-ка расскажите, кто выдал на нее незаконные документы. И если вы отбираете у человека, у собственника его ларек, и говорите, что это незаконно, ну, хорошо, посадите того чиновника, который выписал ему эти бумажки. Как-то вы ни одного чиновника не посадили, это, кстати, Алексей Навальный совершенно правильно заметил. А вот, да, у нас есть, это очень важно, у нас есть преимущество нынешней ситуации, которое заключается в том, что правоприменительная практика только отрабатывается. У нас есть, с одной стороны, гражданский кодекс, в котором долгое время было записано, что собственность может быть забрана у собственника только по решению суда. Потом эта часть гражданского кодекса как раз с помощью нового градостроительного кодекса, пробитого московскими властями, устарела. Вот ровно в той самой части, когда московские власти написали, что если эта собственность расположена на важных для города участках городской инфраструктуры, то ее можно без всякого суда забирать. То есть у нас сейчас московские власти формально создали себе штуковину, при которой они могут это собирать. Но все-таки, вот я обращаю ваше внимание, что механизм реализации того, как город, так сказать, того, как город может забрать эту собственность, пока не ясны. И вот для московских властей будет гораздо лучше, если они переменят свою точку зрения, не будут придерживаться безумной мысли о том, что выплата компенсации означает, что город не прав. Город прав. Город имеет право это снести не потому, что на него нет права собственности, а потому, что можно сносить частную собственность для общественной пользы. И, ребята, это никакой не коммунизм, это пятая поправка. И вот то, что сейчас Собянин делает, он загоняет сам себя в стратегический тупик, потому что действительно ларек он так сможет снести. А вот никакой ТЦ европейский, торговый центр европейский, он так снести не может. И он создает плохой прецедент, потому что сейчас в России закладывается процедура того, как мы будем сносить этот храм. Простите, хлам. 985-945-45 еще двумя замечательными историями я с вами хочу поделиться. На прошлой неделе я рассказывала прекрасную историю про господина Худайнатова, главы независимой нефтегазовой компании, который у нас раньше был руководителем Роснефти. И я напоминаю, собственно, о чем я рассказывала. Я ссылалась на Максима Бланта, который привел совершенно уникальный документ. Документ о том, как Роснефть положила 4 миллиарда долларов, видимо, от китайского контракта в банк ВТБ под ставку LIBOR минус 10%. А потом банк ВТБ, сюрприз, выдал частной независимой нефтегазовой компании господина Худайнатова кредит практически на одинаковую сумму. На каковой кредит было куплено немножко разные мелочи, но и компания «Нефтяной Альянс», которая, скажем так, этих денег, скорее всего, по оценкам экспертов, не стоила. И сделка, собственно, это была закрыта в августе 2014 года. То есть, ну вот как можно в августе 2014 года если ты не кого-то фронтуешь, а действительно являешься частным собственником, покупать альянс за сумму близкую там, где 3,5 миллиардам долларов. Значит, я рассказала о том, что вот сейчас, насколько я понимаю, в ВТБ грандиозная разборка, потому что Роснефть у нас, как известно, не имеет денег. Роснефть у нас просит деньги из Фонда национального благосостояния. В связи с этим она якобы хочет забрать эту четверку из ВТБ. Значит, ВТБ, конечно, не хотел бы эту четверку отдавать. Значит, компания ННК, естественно, не стоит тех денег, за которые она купила альянс. Значит, деньги куда-то испарились. И, собственно, почему? Ну, в связи с падением рынка. И, собственно, почему я хочу рассказать к этой истории прекрасное добавление. Оказывается, вот разгар всей этой прекрасной истории господин Эдуард Худайнатов вот по сообщению Интерфакса купил виллу Альтакьяра в Портофино. Всего-то за 25 миллионов евро. Власти там ее не могли продать за 8 лет. Худайнатов, по сообщению издания «Репаблика», стал первым россиянином владельцем недвижимости в Портофино. Это Навальному будет интересно. 1000 квадратных метров, парк 3 гектара, сад, вертолетная площадка. Значит, об особняке слагают легенды. Я еще раз вас обращаю. Это все происходит ровно в тот момент, когда Владимир Владимирович Путин уже всем своим сказал, да там санкции, шманции, чтобы не ногой в Европу и так далее, и так далее. То есть еще раз, человек, они же у нас собиратели земли русской. Вот там Игорь Иванович Сечин, вот все вот эти вот ребята, которые вокруг, Ковальчуки, Ротенберги, они же нам рассказывают, что они все в государственную собственность. И тут оказывается, что менеджер господина Сечина, вместо того, что все в государственную собственность, учреждает компанию, якобы независимо от Игоря Ивановича Сечина. Только почему-то Роснефть Игоря Ивановича Сечина ставит под либор минус 10, 4 миллиарда долларов ВТБ. Только почему-то после этого компания в этом же самом ВТБ получает кредит. Только после этого почему-то оказывается, что та покупка, которую эта компания совершила на эти деньги, ну, скажем, есть сомнение, что это было куплено по рыночной стоимости. Собственник покупает по рыночной стоимости, а франчайзер всегда покупает с откатом. Это известно. А когда все в связи с падением рынка и общими менеджерскими талантами всей этой публики накрылось медным тазом, то вот еще, знаете, и вилла еще. Ну как же без виллы-то? Ну ж проклятая Гейропа. Собственно, 985-970-45 у меня еще, наверное, осталось очень немного времени. Да, а потом эти ребята удивляются, что в бюджете денег нету. А потом деньги нам приходится собирать с дальнобойщиков. Теперь вот вторая замечательная история, которую меня, кстати, спрашивают в интернете, которую на днях написал Навальный по материалам Reuters РБК, и напомню краткое содержание предыдущих серий. Навальный написал о свадебном подарке Кирилла Шамалова, который якобы является мужем дочери Путина. Соответственно, естественно, свадьбу праздновали опять на проклятом Западе. И, соответственно, он стал в это время приблизительно владельцем 17% Сибуровки, крупнейшей нефтехимической компании страны. И, как сообщает Навальный, замечательно выглядит схема покупки. Значит, Газпромбанк выдает кредит компании Шамалова 73 миллиарда рублей. На эти заемные средства покупают 17% Сибур, а проценты по кредиту поглощаются из дивидендов, которые платят Сибур. Навальный замечает, что вот и я бы на таких условиях себе тоже Сибур купил. Я хочу сделать сейчас совершенно удивительную вещь, урониться в ваших глазах, я хочу заступиться за компанию «Сибур». То есть поймите меня правильно, я не за свадебные подарки в 2 миллиарда долларов. Я даже хочу еще добавить в пандан Навальному, что вот как раз в прошлом году «Газпром» подписал с дочерней структурой «Сибура», это институт «НИПИГАЗ», договор на строительство Амурского ГПЗ, сумма договора составила 790 миллиардов рублей, это крупнейший заказ по данным сайта госзакупок, и, соответственно, в рейтинге «Форбса» «Королей газзаказа», значит, основные владельцы «Сибур» — это Леонид Михельсон и Кирилл Шамалов — сразу повысились в рейтинге, и даже Михельсон стал вторым после Ротенберга. Хотя, казалось бы, Ротенберг у нас абсолютно вне конкуренции. Вот. И что еще прекрасного в Амурском газоперерабатывающем заводе, который они будут строить в рамках вот этого самого проекта «Сила Сибири», что параллельно, соответственно, Сибур будет, который, напомню, компания, которая осуществляет дальнейшую переработку газа, значит, параллельно будет свой собственный завод уже по дальнейшей переработке газа в продукты более высокой химии. То есть оцените красоту сюжета. Значит, за деньги «Газпрома» будет построена инфраструктура, а потом около этой инфраструктуры «Сибур» построит еще и свою. Так вот, почему я захочу заступиться за компанию «Сибур». Вот сколько стоила компания «Сибур» в 2006 году? Ну, это закрытая компания, у нее частные инвесторы, соответственно, но можно легко в сети отыскать экспертную оценку. Брокер кредит-сервиса, который в 2006 году оценил «Сибур» в 6 миллиардов долларов. Напомню, что в это же время «Газпром» стоил 246 миллиардов, «Роснефть» 88 миллиардов, «Сбербанк» 67 миллиардов. А сейчас «Газпром» стоит 50 миллиардов, то есть он подешевел в 5 раз, а «Роснефть» стоит 36 миллиардов, то есть она подешевела где-то в 2,7 раза, и «Сбербанк» стоит 19 миллиардов, то он подешевел в 3,7 раз. Вопрос, какая сейчас капитализация компании «Сибур»? Опять же, компания не котируется на рынке, поэтому мы не знаем точной капитализации, но в декабре 2015 года, то есть просто вот-вот, 10% «Сибура» продали «Синопеку» китайской компании за 1,3 миллиарда долларов. То есть капитализация компании с 2007 года выросла более чем вдвое и составила вместе 6 13 миллиардов долларов. Поняли, да? «Газпром» за это время упал в 5 раз, а «Сибур» вырос в 2 раза. Насколько мне известно, это единственная российская компания, капитализация которой выросла. У нас даже «Яндекс» упал. Привет, Крым нашу. Вопрос, за счет чего выросла капитализация «Сибура» в условиях Крым наша, тотального кризиса и так далее? Ответ, капитализация «Сибура» выросла за счет того же, за счет чего выросла капитализация американской нефтехимической промышленности. Потому что это единственная нефтегазовая российская компания, которая занимается тем, чем занимаются вменяемые нефтегазовые компании в мире. Она инвестирует средства в высокотехнологическую нефтехимию. В результате все, что она потеряла на продаже дешевеющего газа, она возвратила себе на росте маржи при выработке продуктов высокой химии, для которой дешевеет сырье. И у него выручка «Сибура» была в 2009-м 4 миллиарда долларов, а в 2012-м уже 8,7, а в 2014-м она была 9,4. То есть, да, еще раз, понятно, что этой компании, да, я там даже не буду сейчас говорить, кто управляет этой компанией, но, по моим представлениям, это, конечно, не господин Кирилл Шамалов, ей управляет хорошо известный, котирующийся в российских кругах нефтяник и газовик Михельсон. Да, понятно, что если бы у нас была другая страна, да, то там, понятно, эта компания имела бы другой состав акционеров. Понятно, что она не получала бы госкредитов, а она получала бы действительно спокойно займы на мировом рынке. Понятно, что если бы там не было Тимченко, там еще акционер Тимченко, и там не было бы Кирилла Шамалова, то вряд ли «Сибур» имел бы вот такие потрясающие условия. Но я специально рассказала эту историю рядом с историей господина Худайнатова. Потому что, да, мы видим, какая разница между, скажем так, различными эффективными менеджерами, которые окружают Владимира Владимировича. Вот можно взять, поставить в ВТБ 4 ярда под Либор минус 10, купить нефтяную компанию «Альянс» за сопоставимую цену, да, потом все это накрывается медным тазом. А можно в разгар кризиса увеличить свою капитализацию в 2 раза. И согласитесь, что «Газпром» и «Роснефть» имели возможность сделать все то же самое, чем «Сибур». Их лоббистский вес, особенно изначально, да, был гораздо больше. Никто «Газпром» палкой не заставлял, вместо того, чтобы вкладывать деньги в переработку, условно говоря, да нам заплатить ярд за прокладку уже после кризиса газопровода в Турцию, когда было ясно, что этот газопровод в Турцию не пойдет. Это просто вот заплаченный ярд. И вот это, кстати, к вопросу о том, да, как устроена российская экономика. Потому что если бы у Путина все были Михельсоны, а если бы у Путина все были Сибуры, так, ребят, тут не надо было там ни Крим, ни Сирии, ни Крым наша. Потому что вот сейчас все, да, в России гадают, будет революция или нет, будет развалиться или нет. Да развивались бы мы как Турция. Так у него же Ротенберги, у него же Миллеры, у него же вот все эти прекрасные ребята, которые рассказывали, что там нефть будет стоить по 250, что сланцевый газ – это пузырь и пиар. Вот, собственно, это такое маленькое общефилософское рассуждение, которое показывает, что да, в рамках административного ресурса компании тоже, как ни странно, могут очень вести себя по-разному. И я совершенно не сомневаюсь, что компания Сибур при нормальном рынке развилась бы еще лучше. Потому что, извините, у нее просто, например, было бы больше покупателей на тот продукт, который она делает. Ну, собственно, я в свое время вышибла. До встречи через неделю.